Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит вторая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
С Викторией она старалась встречаться как можно реже. Боялась, что та спросит, почему ее отношения к ней изменились. Но однажды эта встреча все же произошла. Была суббота, и стояла удивительная для осени погода. Солнце, как бы прощаясь и извиняясь за предстоящую зиму, щедро дарило остатки своего тепла. Мария Николаевна вернулась с Виталиком с прогулки и столкнулась у подъезда с Викторией. «Ну вот, мы и погуляли. Погода сегодня замечательная. Уходить не хочется». Мария Николаевна глубоко вздохнула и улыбнулась. Не любила она зимы. Всю жизнь мечтала переселиться на юг, но не получилось. Поэтому последние теплые дни и были ей особенно приятны. Виктория, улыбаясь, сказала: «Тогда давайте продолжим прогулку. Я сейчас отведу Виталика домой, а мы с вами еще немного погуляем вдвоем. Как вы на это смотрите?» Мария Николаевна согласилась, и вскоре они медленно зашагали по набережной. Прохожих, как всегда, в выходной было много. Да и урожай на дачах и огородах был уже собран. Виктория рассказала о своей новой работе, делилась заботами о сыне, который с тех пор, как начал ходить в садик, стал очень шумным. Неожиданно Виктория спросила: «Мария Николаевна, а помните, я подарила вам Библию? Вы читаете ее?» В первый момент Мария Николаевна смутилась. Что сказать? Правду? Как бы она ни показалась обидной. «Да вы знаете, Виктория, поначалу я взялась было за чтение, но потом так запуталась, что перестала. Не по мне эта книга. Может быть, кому-то она нравится, но не мне. Я лучше что-нибудь другое почитаю, попроще». «А что же вы не спросили, Мария Николаевна? Мой муж окончил специальные библейские курсы и охотно объяснил бы вам непонятное».
«Да неудобно как-то спрашивать».
«Да и зачем это мне? Всю жизнь прожила без Библии. Как-нибудь обойдусь и дальше. Все равно скоро умирать. Седьмой десяток уже разменяла». Виктория остановилась и повернулась к Марии Николаевне. «Мария Николаевна, дорогая, а что будет потом? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Ведь со смертью все не кончается. И только Библия дает человеку ответы на вопросы о жизни после смерти.
«А зачем мне это знать?»
Мария Николаевна удивленно посмотрела на Викторию.
«Если там что-то есть, во что я правда не верю, то пусть со мной произойдет то же самое, что и с другими. Умру, закопают, а там видно будет».
«Извините, но вы не правы. К смерти готовиться надо, потому что смерть – это встреча с Богом. Она может произойти по-разному. Бог обязательно будет судить людей за их дела».
«Ну и что?»
– остановила Викторию Мария Николаевна.
«Я что, хуже других? Я не убивала, не грабила, мужей ни у кого не отбивала. Не то, что другие. Мне бояться нечего. Я человек честный. Пусть судит».
«Да не в этом дело». Виктория старалась говорить как можно убедительней. «Все люди грешники, поймите же. И вы, и я, и каждый из нас. И все мы заслужили наказание от Господа, потому что любой грех – это мерзость в Его глазах. Однако Бог любит человека и не хочет его смерти. В образе Иисуса Христа, своего Сына, Он пришел на землю, родился как простой человек. Праздник Рождества – это и есть день рождения Иисуса. Он взял грехи всех людей на Себя и понес за них наказание. Теперь мы оправданы перед Богом. Надо только покаяться перед Ним и принять Его прощение. Тогда нам не надо бояться суда Бога. Понимаете? Иисус оправдал наши грехи».
«Про Иисуса я читала в Библии. Очень хороший человек был».
Мария Николаевна попыталась отвести разговор от себя.
«Зря его люди убили. Только вот вы мне объясните, как он опять ожил? Ведь не бывает такого».
Виктория поняла уловку своей собеседницы. Она к тому же заметила, что проходившие мимо прохожие прислушивались к их оживленному разговору. Некоторые даже оглядывались. Она взяла Марию Николаевну под руку, и они опять медленно зашагали по набережной. «Вы знаете, Мария Николаевна, у меня есть одно предложение. У нас дома каждую неделю собирается кружок по изучению Библии. Приходите к нам. Там все такие же люди, как и вы, не знающие Библии. Они, правда, моложе вас, но это ведь не страшно. Мы вместе читаем Библию, размышляем о ней. Приглашаю вас, приходите, пожалуйста».
«Право, не знаю». Для Марии Николаевны это предложение было совершенно неожиданным.
Она в первый момент растерялась и попыталась оттянуть ответ.
«А по каким дням вы собираетесь?»
«По вторникам, в 7 вечера. Но можно и раньше, или попозже. Как все соберутся, так и начинаем. Придете?»
«Подумать надо».
Мария Николаевна задумалась. Виктория говорила с ней честно, без подвоха, может быть, и в самом деле пойти.
«А что скажут люди?
На старости лет изучать Библию? Опять учиться?»
«Засмеют. Да и кто знает, что это за секта? По телевизору несколько раз показывали праздничную службу в православной церкви. Так там ничего про изучение Библии не говорили. По правде говоря, она вообще не понимала хода службы. Библия же ее задела, не давала покоя. Будила еще неясные чувства в ее душе».
«Подумать надо, Виктория.
Подумать надо, милая. Вздохнув еще раз, повторила она. Потом неожиданно для самой себя спросила. А вы сами-то давно верите в Бога?
Я? Да как вам сказать? С одной стороны, вроде всегда верила, а с другой – недавно. Хотите, я расскажу вам немного о своей жизни? Не всегда я была такой, как сейчас. Были и другие времена. Вы еще не устали? Может, вернемся?
Да нет, ничего, рассказывайте.
Вообще-то я о Боге слышала с детства. Родители у меня были верующие. Все про Бога рассказывали, учили молиться. Только к годам 15 мне все это надоело. Не хотелось больше ходить на собрания и молиться с родителями. Вы помните, как это было в то время? Все твердили, что Бога нет, что все это выдумки стариков. Я это, конечно, за выдумки стариков не считала, знала, что многие молодые тоже ходят в церковь. Но размеренная жизнь надоела мне. Захотелось свободой подышать. Все думала, что родители меня сковывают, не дают погулять, повеселиться. Уже в 8 классе я стала гулять с парнями. Сначала просто дружили. Потом стали выпивать. Потом спать. Красивая я в то время была. Высокая, стройная. Нравилось, когда парни за мной ухаживали. Мне казалось, что я ими верчу, а на самом деле они мной вертели. Пользовались мной, как хотели. Иногда, правда, подарки делали. Потом я сообразила и сама стала подарки у них требовать. Вошла во вкус. Сначала подарки, а потом и деньги. Виктория вздохнула, поправила волосы под шапочкой, немного помолчала. И затянула меня трясина, вечеринки, выпивки, парни, тряпки. Вроде бы счастлива была, довольна собой. Потом наркотики начала пробовать. Родители всего обо мне не знали. У отца бы сердце не выдержало. Подозревали они кое-что. Слухи разные по поселку ходили. Мама спрашивала про друзей да про тряпки. Так я выкручивалась, говорила, что у подруг одолжила поносить. Но в то же время не раз слышала, как они за меня молятся. Со слезами, навзрыд. Сердце разрывалось, но жизнь веселую бросать не хотела. Окончив школу, пошла учиться в техникум. Для этого пришлось уехать в другой город. Появились новые друзья, новые возможности заработать. Днем я ходила на занятия, а по вечерам зарабатывала, если так можно сказать. Так и встретила Валеру, моего будущего мужа. Он тогда из Афганистана демобилизовался.
«Так у вас муж афганец?» С удивлением перебила Викторию Мария Николаевна.
На рынке она часто видела людей в поношенной форме, которые просили деньги на лечение, но к вечеру валялись пьяными.
Вот бы не подумала.
Да, сейчас про него никто и не подумает, что он служил в Афганистане. Обычно все представляют себе афганцев инвалидами в колясках. А его Бог сохранил. Ранила только раз, да и то легко. Видели бы вы его, каким он раньше был, когда мы с ним познакомились. Он и сейчас неплохо выглядит, а тогда здоровый, сильный, загоревший. Действительно, крутой парень был. Правда,
травку покуривал. Рассказывал истории про Афган. Так все рты открывали. Страшных вещей он там насмотрелся. Но я, конечно, влюбилась в него по уши. И он ко мне оказался неравнодушен. Начали встречаться. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Скоро я стала замечать, что он не только покуривает, но и колется. Это мне не нравилось. Начала упрекать его. Скандалы пошли. Неделями не встречались, но потом опять сходились. Понимали, что жить друг без друга не можем. Обещания дали друг другу. Я с другими парнями больше не встречаюсь, а он перестает колоться. Я свою часть железно выполняла, а он нет. Как только пару дней не поколется, так сразу такая ломка начиналась, что страшно смотреть. Что мы только не делали. И к психотерапевтам ходили, и к парапсихологам обращались. Ничто не помогало. Только деньги зря потратили. Потом я вспомнила, что мои родители в трудных ситуациях всегда молились Богу. Я тоже начала потихоньку молиться. Молюсь, а результатов никаких. Поехала как-то домой и решила откровенно с мамой поговорить. Рассказала обо всем. Она поначалу, конечно, в панику. Родная дочь связалась с наркоманом. Но потом поняла, что дело у нас серьезное. Отговаривать меня перестала. «Мама», — спросила я у нее, — «вот вы с папой учили меня, что если есть какая нужда, то надо молиться. Сколько я уже молюсь за Валеру, а толку никакого. Может, я что, неправильно делаю? Ведь надо же помочь человеку». «Ты все неправильно делаешь», — огорошила меня своим ответом мама. «Во-первых, кто ты такая Богу? Представь себе, что одновременно что-то понадобится тебе и соседке Рите. Кому мы в первую очередь поможем?» «Тебе, конечно. Хоть ты и отбилась от рук, не идешь по пути, которому мы тебя учили, но все равно... Ты наша кровинушка, наша дочь. Любим мы тебя. А кто ты такая Богу?» «Да никто. По какому такому праву ты сейчас от него чего-то требуешь?» «Да не требую я от него», — начала было возражать я. Но мама меня перебила. «Ну хорошо, просишь. Но как ты просишь? Ты ведь уверена, что Господь твою просьбу выполнит, не так ли? Ведь иначе ты бы у меня совета не спрашивала. Дорогу сначала надо к Иисусу найти, стать Его, а потом уже просить Его о чем-то. Покайся сначала сама, а потом проси за других». Короче говоря, вернулась я от мамы ни с чем. Даже обида какая-то на сердце осталась. Только поняла я, что до Бога мне в таком состоянии не достучаться. Но в то же время твердо верила, что только Он мне может помочь. Продолжала молиться. Только Валера об этом ничего не знал. Когда я уезжала из дома на учебу, отец дал мне с собой маленькое Евангелие и очень просил, чтобы я его читала. Евангелие, Мария Николаевна, это та часть Библии, которую я вам советовала прочитать в первую очередь. Помните? Иногда она издается отдельной книжкой. Мария Николаевна кивнула головой. «Я от Матфея и от Марка уже прочитала», – тихо сказала она. Но потом совсем запуталась и бросила. «А жаль!» – печально улыбнулась Виктория.
Может быть, вам надоело слушать меня? Может, пойдем домой?
Нет-нет, что вы, продолжайте.
Мария Николаевна действительно заинтересовалась рассказом Виктории. Жизнь молодой женщины оказалась необычной и взволновала ее. Так вот, папа дал мне с собой Евангелие. Долго оно у меня валялось. Но тут я начала читать его. Однако смысл прочитанного не доходил до меня. То переживала за Валеру, то за учебу в техникуме. Дело подходило как раз к экзаменам. Короче, читала, не задумываясь. Тут пришло письмо от мамы, что папа тяжело заболел и, возможно, уже не поправится. Перепугалась я, конечно, страшно. И в ближайшие выходные поехала к родителям. И вы знаете, чуть не опоздала. Отец был еще жив, но лежал без сознания, не узнал меня. И вот он в таком состоянии лежал и молился. Прислушалась я, а он все мое имя повторял. Молился Богу за меня. Долго он молился, а я слушала и плакала. Вот ведь как его моя судьба волнует. Лежит, никого не узнает и молится за меня. До глубины души меня это тронуло. Поужинали мы с мамой, потом сестра с мужем подошли. Они в том же городе жили. Посидели мы, и я решила ночью дежурить около папы. Вдруг ему что-то понадобится. И вот представьте себе, сижу я у его кровати, а он меня зовет и просит прийти к Богу. Я ему говорю, что вот она, я, а он меня не узнает. Поняла я, хочет папа, чтобы я покаялась. Но место уж больно неподходящее, больничная палата. А он как будто чувствовал мое сопротивление, все сильнее и сильнее молился. Не выдержала я, взяла его руку и громко так ему в ухо сказала: «Папа, ты успокойся, я обязательно покаюсь, обещаю тебе. Папа, ты слышишь меня?» И вы знаете, Мария Николаевна, как будто услышал, успокоился сразу, затих, вроде как заснул. На следующий день он такой спокойный лежал. Вечером я уехала, а через 3 дня получаю телеграмму, что отец умер. Валера тоже поехал на похороны. Похороны, конечно, были христианские. Народу собралось много. Валера такого раньше никогда не видел. Да и я очень давно, в последний раз, на собрании верующих была. Пресвитер начал говорить, а я чувствую, что должна выполнить данное отцу обещание. Должна прийти к Господу и покаяться в своих грехах. И не когда-нибудь, а сейчас. Сижу и мучаюсь. Что друзья скажут? Как изменить всю свою жизнь? Может быть, подождать еще немного? Ведь я же не говорила отцу, когда покаюсь. Сижу вот так и мучаюсь. Валера заметил мои переживания, пытался утешить. А я возьми и расскажи ему все, шепотом так, чтобы другие не слышали. И про то, как отец за меня молился, и что я ему обещала. Посмотрел он на меня и сказал: «Я, конечно, в вашей вере ничего не понимаю, но если ты обещала отцу, то делай. Иди, кайся!» И решительно подтолкнул меня.
Вышла я вперед, упала на колени у отцовского гроба и стала просить у Бога прощения. Долго молилась, страшной грешницей ощутила себя. А в это время все собрание, десятки людей молились за меня. Вдруг во время молитвы я почувствовала, как тяжкая ноша с меня свалилась. Так легко стало на душе. Обрадовалась. Неужели простил меня Бог? Встала с колен и пошла на свое место. А ко мне со всех сторон руки протягивают, поздравляют. Радостную песню даже запели, хотя вроде бы и совсем не к месту было, похороны же. Валера, смотрю, тоже в слезах стоит и руку мне протягивает. Рад, говорит, за тебя. Резко после этого изменилась моя жизнь. Для начала я объяснила все Валере. Он всего не понял, но согласился. Главное, сказал, чтобы Бог меня у него не отнял. Потом распрощалась со многими друзьями. Не поняли они меня тогда. Да и по сей день не понимает. И вы знаете, Мария Николаевна, жизнь моя стала совсем другой. Помните, вы мне говорили, что Бога никто не видел? Его не надо видеть. Его надо пережить. То, что произошло со мной, ни один психолог или врач не объяснит. Только Бог мог такое сделать. Я сама являюсь самым лучшим доказательством существования Бога. Да, и Валера тоже. Но пусть он сам вам расскажет о своем пути к Богу. У него это лучше получится. Виктория умолкла, но было видно, что рассказ взволновал Марию Николаевну. Некоторое время женщины шли молча. Когда они подошли к своему дому, Мария Николаевна, не стесняясь сидящих на лавке соседок, остановилась, повернулась к Виктории и сказала: «Виктория, я в следующий вторник обязательно приду к вам. Обещаю. До свидания». Потом она пожала ее руку и пошла к себе. Обещала – сделай. Это был один из принципов жизни Марии Николаевны. А своим принципам она старалась быть верной. Но на этот раз ей пришлось собрать все силы. Побаивалась она предстоящего вторника. Ее подкупала откровенность и искренность Виктории. Интересовала незаурядная жизнь этой семьи. Среди общего неустройства и смуты их жизнь была спокойной и стабильной. Однако новое пугало. Всю жизнь прожила она без религии, без Бога. И вдруг такое. Может быть, не надо? Зачем на старости лет менять всю жизнь? Не она одна. Очень многие люди живут без религии. И ничего. Неужели все заблуждаются? И только Виктория и ее муж правы. Совсем как в старом анекдоте. Все шагают не в ногу, один только старшина в ногу. Но помнила она свою непонятную тоску почему-то возвышенному, неземному, как будто внутренний голос ей говорит, что есть что-то лучшее, еще не постигнутое ею. Величайшие писатели, Толстой, Достоевский, тоже размышляли о божественном, искали ответа. Может быть, найдет она у своих новых знакомых что-то полезное, нужное. Не оставляли ее мысли и о соседях. Что они скажут? Не высмеют ли? Не пойдут ли сплетни?
хотя сами в откровенных разговорах признавались, что тоже в глубине души тоскуют о чем-то высоком. Помнила Мария Николаевна о Виталике, которого полюбила всем сердцем. Малыш заполнил какую-то давнюю пустоту в ее душе. Ей нравились его вопросы, детская непосредственность. Она вдруг почувствовала, что стала нужной кому-то. Живет не только для себя, не напрасно. Каждая встреча с Виталиком приносила ей радость. Она готовилась к ним, как к празднику. Из небольшой пенсии умудрялась выкроить деньги то на сладкое, то на игрушку, а то на какие-нибудь недавно еще редкие для здешних мест фрукты. Во вторник, выждав, когда на лавке перед подъездом никого не будет, благо вечера стали уже холодными, она отправилась к Виктории чуть раньше 7, чтобы место в уголочке найти, обнадеживала на себя. В дверях ее встретил Валерий. «Можно?» Мария Николаевна неуверенно взглянула Валерию в лицо. «Конечно, Мария Николаевна, очень рад видеть вас сегодня здесь. Добро пожаловать!» Валерий крепко пожал ее несмело протянутую руку. «Проходите, пожалуйста!» Из кухни раздавались веселые женские голоса. Оказывается, она была не первой. Из комнаты выскочил Виталик. «Бабушка, а у нас сегодня будут гости!» Он радостно подбежал к ней и по привычке взял за руку. «Я знаю, Виталик, я вот тоже к вам в гости пришла!» Мария Николаевна улыбнулась и погладила малыша по голове. «А ты поиграешь со мной? Пусть они в комнате разговаривают, а мы с тобой поиграем на кухне, ладно?» «Виталик, миленький, давай мы с тобой в следующий раз поиграем, а сегодня я хочу послушать эти разговоры». Малыш был явно разочарован. Мария Николаевна, заметив это, наклонилась, обняла его и крепко поцеловала. «Послушай, давай сделаем так. Я сяду вон туда, в уголок, а ты заберешься ко мне на руки, и мы молча будем смотреть картинки. Пойдет?» Виталик сдержанно кивнул, потом освободился от объятий Марии Николаевны и отправился выбирать подходящую книгу. Из кухни вышла Виктория, и с ней две женщины. Одна немного помоложе Виктории, стройная и темноволосая. Другая постарше, с заметной сединой в волосах. «Наверное, мать с дочерью. Похожи», — подумала Мария Николаевна. Виктория подошла к ней, обняла и потом представила. «Это наша бабушка Мария Николаевна. Просим любить и жаловать». Потом она показала на обеих женщин и сказала: «А это наши друзья Татьяна и Зинаида Кирилловна». Женщины приветливо улыбнулись и пожали ей руку. «Какие приятные люди!» – подумала Мария Николаевна. «А Виктория при всех обняла меня и представила как бабушку». Скоро пришли еще несколько человек. Одна супружеская пара, лет 50. Он высокий и солидный, в очках, а она невысокого роста, с болезненно бледным лицом. Потом появились один за другим молодой человек, по-видимому, студент, пожилой мужчина в потертом пиджаке и две молоденькие улыбающиеся девушки. Заметно было, что они друг друга хорошо знали. Всех встречали улыбкой и радушными рукопожатиями. Квартиру заполнил радостный шум. «Ну что ж, может быть, начнем?» То ли спросил, то ли предложил Валерий. Продолжая разговаривать, все устроились в комнате за большим столом. «Мария Николаевна, а вы почему в стороне? Давайте идите к нам!» Виктория взяла ее под руку и усадила около себя. Виталика они пристроили на стуле с другой стороны от Марии Николаевны. «Итак», — продолжил Валерий, — «мы рады каждому, кто сегодня к нам пришел на разбор Библии. Чувствуйте себя как дома. Что будем петь?» У всех откуда-то появились небольшие сборники духовных песен, а Валерий достал гитару. Кто-то предложил одну, и все запели. Песня оказалась радостной и бодрой.
«Ты посмотри, какие они песни поют!» – удивилась Мария Николаевна. «Никак бы не подумала. Раньше говорили, что все верующие – забитые люди. Но об этих так не скажешь. А Валерий? Смотри, на все руки мастер! Еще и на гитаре играет!»
Потом спели еще одну песню. На этот раз тихую, но тоже приятную, мелодичную. После пения встали на молитву. Молился Валерий. Мария Николаевна уже видела, как молится Виктория, и ей было интересно наблюдать, как это делает мужчина. Валерий стоял прямо напротив нее, высокий, красивый, мужественный. Мария Николаевна даже залюбовалась им. Он молился с закрытыми глазами и делал это так, словно разговаривал с находящимся здесь человеком. Потом он сказал «Аминь». Все сели и достали Библии. Виктория придвинула Марии Николаевне свою Библию. Валерий руководил беседой, но делал это не как строгий учитель, а очень просто. Приглашал участвовать в беседе, высказывать свое мнение. Разбирали одно место из Библии, которое Марии Николаевне было непонятно. В нем говорилось об Иисусе Христе, о том, что Он был таким же человеком, как и мы, и до самой смерти оставался послушным Богу. И за это якобы Бог воскресил его. О жизни и смерти Иисуса она читала в Библии. Но вот только зачем Он умер, она не понимала. Валерий начал объяснять этот текст. И понемногу она стала кое-что понимать. Иисус действительно был Сыном Бога. И Бог послал Его на землю, чтобы Он умер за всех людей. Он Сам понес наказание, которое мы заслуживали за свои грехи. А почему это Он должен был понести наказание за всех людей? Неожиданно для самой себя спросила Мария Николаевна. «Мы что, сами не в состоянии ответить за себя?» «Конечно, мы должны отвечать за себя. Но кто может устоять перед судом Бога?» Обратился к ней Валерий. «Вы понимаете, каждый человек от природы грешен и сам не может искупить свою вину перед Богом.
Нельзя так говорить о людях. Не так уж все и плохи. Есть и очень хорошие люди», – попыталась отстоять свою позицию Мария Николаевна.
«Я раньше тоже так думал», – вмешался в разговор пожилой мужчина в потертом пиджаке. «Я считал себя хорошим, порядочным человеком. Даже в партию когда-то вступил, чтобы быть еще лучше. А потом вот почитал Библию. И многое понял. Важно не то, что мы о себе думаем, а какими Бог нас видит. Мы судим о человеке только по его делам, а Бог видит его сердце и читает его мысли. А там
Ой-ой-ой, чего только нет.
Мужчина смолк, покачал головой, потом вынул носовой платок и вытер откуда-то набежавшую слезу.
«Да, Василий Яковлевич прав», – заговорила Татьяна. «Я это тоже пережила. Но знаете, как хорошо потом, когда Господь простит тебе все грехи. Это такое счастье, такая радость, что просто не высказать».
Татьяна широко улыбнулась. Потом повернулась к своей матери и обняла ее за плечи.
«Правда, мама?»
«Да, Танечка».
Зинаида Кирилловна почему-то повернулась к Марии Николаевне и сказала:
«Я вот совсем недавно покаялась перед Господом. Дочка привела меня к Богу».
«А как вы покаялись? Что это такое?»
И тут все, кроме двух молодых девушек, заговорили одновременно, пытаясь что-то объяснить Марии Николаевне. Как она поняла, каждый рассказывал о себе, но потом все, как по команде, умолкли. Кто-то смущенно покраснел, а кто-то улыбался.
«Так Мария Николаевна ничего не поймет», – сказал солидный мужчина в очках. «Пусть кто-нибудь один говорит. Валера, расскажи, как это было у тебя?»
«Да вы мой рассказ уже не раз слышали. Стоит ли повторять? Может быть, кто-то другой расскажет?»
«Нет-нет, Валера, пожалуйста», – настаивал на своем мужчина. «Никто из нас подобного не пережил. Давай, рассказывай».
Мария Николаевна вспомнила, как Виктория говорила, что в жизни ее мужа были удивительные события, и тоже поддержала предложение мужчины в очках.
«Валерий, я вас очень прошу, расскажите о своей жизни. Пожалуйста».
Все повернулись в сторону Валерия. Он немного помолчал, а потом заговорил спокойным голосом.
«Вы знаете, Мария Николаевна, Бог сотворил человека по своему подобию. Он хотел иметь общение с ним, но человек ослушался. Он стал жить по законам греха. Однако Бог нашел путь для его спасения. В образе своего Сына Иисуса Христа Бог пришел на эту землю, стал таким же человеком, как и мы, только без греха. Так Он смог взять грехи человечества на Себя и понести за всех нас наказание. Вы понимаете? Он умер за нас. Я говорю очень кратко. Подробно о нашем спасении рассказывает Библия. За 700 лет до рождения Иисуса пророк Исаия предсказал». Валерий полистал Библию, нашел нужную страницу и начал читать. «Он был изъязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Валерий закрыл Библию и оглядел присутствующих. «Библия говорит, что нет праведного ни одного, все люди грешны. Иисус умер за каждого из нас. Что нам теперь делать? Надо признать себя грешником и принять Иисуса Христа в свою жизнь. Надо покаяться перед Ним и попросить Его о прощении своих грехов. Библия говорит, что Он, будучи верным и праведным, прощает нам грехи и очищает от всякой неправды. Так Он когда-то нашел и меня. О Боге я ничего не знал. Закончил 8 классов и ПТУ. Получил профессию фрезеровщика. Потом меня призвали в армию и вскоре отправили в Афганистан. Парень я был крепкий, накачанный. Ни одна драка без меня не обходилась.
Короче говоря, ничего не боялся. Как в Афган попал, думал, приключения начнутся. Начитался разных книжек про войну. Но все оказалось по-другому. За каждым кустом смерть поджидала. Как первого солдата из нашего взвода у меня на глазах убили, так вся романтика мигом прошла. Случилось так, что вместе со мной служил один верующий парень. Прямая противоположность мне. Маленький, щуплый, невзрачный. Поначалу все издевались над ним, но потом заметили в нем какую-то внутреннюю силу. Перед очередной операцией все нервничают, есть не могут. А он хоть бы что. Бледный, правда, но спокойный. Сидит в сторонке и книжку какую-то маленькую читает. Как я уже говорил, тяжело нам приходилось, особенно в горах. Казалось, что за каждым камнем афганец прячется. Ужасов я там насмотрелся, не пересказать. Ну и начали мы гашиш покуривать. Успокаивает здорово. Только этот парень не курил. Александром его звали. Разговорился я как-то с ним, стал расспрашивать. А он мне прямо сказал, что верит в Бога. Я, говорит, знаю, что моя жизнь в руках Иисуса, и поэтому я ничего не боюсь. Это, конечно, не значило, что он не боялся смерти. Умереть он тоже не хотел. Дома у него была девушка. Но к самой смерти он относился как-то по-другому. Я, говорит, тоже хочу жить и верю, что Господь может сохранить меня. Но если Он решит иначе, то пусть будет Его воля. Я этого в то время не понимал. Только уважать его стал еще больше и немного завидовал. Книжка, которую Саша постоянно читал, называлась «Евангелие». Как-то он предложил мне почитать из нее. Но у меня в это время настроение плохое было, и я отказался. Парень он был застенчивый и больше мне почитать не предлагал. Вскоре мы попали в засаду. Нас было больше, но маджахиды занимали лучшую позицию. Саша рядом со мной лежал. И я заметил, как он как-то странно стреляет поверх голов. «Ты что, стрелять не умеешь?» — кричу я ему. А сам вспомнил, что на учениях он стрелял неплохо. «Умею!» — кричит он мне в ответ. «Только я попасть боюсь!» «Ну, думаю, чудак человек. Командир увидит, под трибунал отдаст. На нас враги прут, а он в них попасть боится!» Хотел ему что-то ответить, но тут меня зацепило, и в левое плечо пуля попала. На какое-то мгновение я даже сознание потерял. А когда пришел в себя и огляделся, увидел, что Саша тоже ранен, но серьезно. «Сашка!» — кричу. «Как ты?» Он попытался что-то ответить, но не смог. Короче, подполз я к нему и вижу, что дело плохо. Стрельба в это время утихла. Маджахеды часто так делали. Налетят, постреляют и быстро уходят назад в горы. Попали мы с Сашей в госпиталь. Прооперировали нас обоих. Только у меня дела на поправку пошли, а у него ранение серьезное было. Попросил я, чтобы койки наши рядом поставили. Помогал ему как мог. И вот как-то я спросил его: «Саша, а ты правда тогда в воздух стрелял?» «Правда», — ответил он мне. «Но ведь это же глупо. Тебя враг убить хочет, а ты стреляешь в воздух. Ведь они первыми стрелять начали. Может быть, тебя ранил именно тот, кого ты пожалел?»
А он мне слабым таким голосом отвечает: «Господь учил нас любить врагов наших и не воздавать злом за зло».
«Какой еще такой Господь?» – не понял я.
«Это тот, о котором написано в Библии. Хочешь, я тебе почитаю о нем?» Вы не поверите, как меня это потрясло. Лежит он полуживой и не имеет обиды на тех, кто его подстрелил, да еще предлагает мне прочитать какую-то книгу. Согласился я. И Саша вполголоса стал мне читать. Сегодня я знаю, что это была Нагорная проповедь. Нереальным показалось мне написанное. Многое не понимал. Только одно понял. Саша верит в Иисуса, и эта вера помогает ему пережить Афган. Мы всегда накуренные были. Даже в госпиталь приносили наркотики. Только этим и спасались. Иначе постоянный страх невозможно было выдержать. Некоторые ребята дезертировали. Другие кончали с собой. А мы вот курили. Саше становилось все хуже, и однажды ночью он умер. Но до последнего или сам читал мне свое Евангелие, или просил, чтобы я ему почитал. И потом шепотом пытался объяснить прочитанное. Понимал, что не выживет, а обо мне заботился. Евангелие он попросил переслать его невесте. Когда-то он получил его от нее в подарок. Тяжело переживал я его смерть, но вместо того, чтобы последовать Сашиному примеру и обратиться к Богу, еще больше стал курить. Не понимал я тогда многое. Валерий смолк. Видно было, что воспоминания взволновали его. Все присутствующие затаили дыхание. У молодых девушек глаза повлажнели. Зинаида Кирилловна вытирала слезы. Василий Яковлевич почему-то кивал головой и тяжело вздыхал. Виктория тихонько вышла на кухню и принесла мужу стакан воды. Валерий поблагодарил ее, выпил полстакана и продолжил. Потом я демобилизовался и вернулся домой. С родителями не захотел жить и поехал в соседний город. Устроился на работу и получил место в общежитии. Там я и повстречал Вику, и благодаря ей опять столкнулся с верующими. Так просто вел меня Бог. Вначале мы оба покуривали анашу. Но потом Вика покаялась и покончила с наркотиками. У меня тоже появилось желание стать нормальным человеком, но я так привык к наркотикам, что не только не бросил, но и колоться регулярно стал.
Вы прослушали чтение второй части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!